Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Такой хороший, почти летний вечер неожиданно. И очень радостно нам с вами встретиться. Хоть и в неурочный час, мы работаем в прямом эфире, но все-таки уверены, что наши слушатели слушают нас постоянно и будут рады новой встрече с протоиереем Алексеем Ладыгиным, настоятелем храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, которая у нас сегодня в студии в прямом эфире. Благословите, батюшка.
Бог благословит.
И у нас включен телефон, как всегда, 959-59-39 с префиксом 495-959-59-39. Звоните, если у вас появятся вопросы к отцу Алексею. А я начну с того, что, батюшка, май месяц у нас такой праздничный, особенно последняя декада. Тут и Вознесение, и святитель Николай, и святые равноапостольные первоучители славянские. И поговорим мы о предстоящем праздники вашим престольным, и даже не одном. Но все-таки начать мне хотелось бы с той даты, которую вы отмечали также в мае, не так давно. Мы вас тут заочно поздравляли. Вы, конечно, не слышали, у вас были службы в эти дни торжественные, но мы рады сегодня, пусть так некоторым запозданием, но еще раз вот уже, так сказать, от имени всех слушателей радиостанции «Радонеж» поздравить вас с замечательным юбилеем. Я, признаться, порадовалась, что вы еще такой молодой, а уже столько преуспели, и столько вам еще, дай Бог, сделать. И знаете, еще порадовалась чему? Что вот на этой службе праздничной божественной литургии с вами разделили радость вашего праздника, вашего дня рождения юбилейного, не только ваши духовные чада, что вполне понятно, но и что приехали на этот праздник, приехала ваша большая семья с вашей малой родины. Вот я увидела воочию братьев, сестер, такие все красивые, большие, какие-то такие основательные, хорошие люди. Мне это как-то даже немножко напомнило вот мою семью, в которой я росла в детстве. И я подумала, вот так вот посмотришь, и ведь никого и не надо будет убеждать в преимуществе многодетной семьи. Вроде когда малые дети, мы что-то мучаемся, вот это так страшно, как это я с ними буду. А ведь какое счастье вот жить в такой семье, правда? И много всяких забот о радости. Это в четверо, в пятеро больше.
И за поздравления, и за теплые слова. Действительно, мы вот думаем, когда у нас какие-то юбилейные даты, и хочется, наоборот, сбежать куда-то и как бы не говорить никому, но люди все равно узнают, и в то же время сбежать-то нам никуда нельзя, потому что в этот день мы должны стоять у престола Божьего и благодарить Бога за то, что Господь явил нам милость, что мы родились, что мы имеем счастье служить Богу, что имеем счастье общаться с многими-многими верующими людьми. А вообще у православных утешение большое, потому что мы имеем многих друзей по вере, и поэтому мы не одиноки, и очень радостно. Я хотел утаить, но один человек обличил меня, сказал, что такую дату грех утаивать, и это лишний повод нам собраться всем вместе, вместе помолиться, вместе чайку попить.
А так и получилось, правда, радостно.
Общаемся, так. Да, и действительно так и получилось, что мы служили вместе, духовенство очень много приехало, приехали очень близкие, знакомые батюшки, и у нас такая радостная была божественная литургия, затем мы чайку попили.
Песни как, такие попили,
да, духовные, канты попили, народные. Да, народные, и... Ну, пребывали вот в такой любви, потому что нам магнитофоны не подобает слушать, и всякие записи музыкальные.
Да и зачем какие магнитофоны, и поэтому, с вашим хором-то прекрасным.
Да. Да, и действительно, это было очень удивительно и было большим утешением. Конечно, приехали мои близкие братья и сестры, и они тоже были благодарны, что мы собрались. Говорит, мы думали, что мы не соберемся, а вот так вот собрались. И для нас тоже очень хорошо, потому что до смерти мамы мы всегда часто собирались. А когда мама ушла, конечно, такой надламливается стержень, вокруг которого все собирались, и поэтому мы не так часто собираемся все вместе, а здесь у нас получилось собраться. Конечно, большая семья, это здорово, и все выросли, все 8 живы, все крепкие.
8 у вас в семье, да, детей?
Да, я 8-й ребенок. Самый маленький и самый большой получился.
Да, вот. Всем отец духовный, да?
Да, вот и поэтому, вы знаете, так удивительно пообщались. И действительно, ну а как, все большие, все рослые, порода такая, с одной стороны. А с другой стороны, ведь большая семья, там процесс выживания с детства идет. Поэтому там не покапризничаешь, это я не буду, это я не хочу, это невкусное. Там все очень вкусно. Вот, лишь бы успел поесть.
А если не успеешь, встал, да, того и сапоги,
то,
и
то голодный будешь. А вот, поэтому вот такой процесс выживания, он очень интересный в большой семье. И здесь дети проходят и социализацию, и умение общаться, и умение выживать. И игрушку надо успеть взять, и так, чтобы никто не расплакался.
И поделиться уметь
и
тоже,
поделиться, да, и поджатыльник избежать, чтобы не получилось. Вот так вот, как бы, к жизни приучает большая семья больше, чем в той семье, где один ребенок.
Да, у людей вот больше потенциал получается, да, такой вот в жизни. Найти свое место, выбрать правильный путь. Потому,
да,
что часто бывает, увы, ребенок, на котором трясутся, единственный, то не всегда это бывает удачно. Но вот мы заговорили в тему, потому что предстоящий праздник, ваш престольный, это ведь все-таки главным образом праздник супруги и матери преподобной Ефросинии. Он нынче у вас немножко...
Да, я, конечно, вот и хотел всем, у нас есть очень многие почитают преподобную Ефросинию Московскую, особенно жители столицы и Подмосковья, и в престольный день все собираются, приезжают на престол поклониться преподобной нашей матушке, а в этот год выпадает родительская суббота, и владыка Феофилакт, наш управляющий юго-западным викариатством, благословил перенести на 29 мая, и поэтому мы уже 28 вечером служим всенощное бдение, вот, перед всенощной акафист пропоем матушке нашей Ефросинии. Ну а 29-го, в день праздника, в половине 8-го, будет обязательно служен водосвятый молебен. Мы знаем, особое значение имеет эта водичка водосвятная. От такого престольного праздника всегда на престол все приезжали с большими бидонами. В советское время, я вспоминаю, по две бабы брали 2-3 банки 3-литровых. Вот затем на, значит, через плечо на перевес, так называемо, несли домой.
Почти как на богоявление,
да,
выходит, да,
да? Да, на престольный день всегда и кропили свои дома, кропили огороды, хлев, кропили скотинку, и всех домашних своих кропили обязательно водичкой и пили воду, потому что от престольного дня всегда люди ценили воду. Из других приходов даже приезжают специально, чтобы набрать воды от престольного дня и принести в свои дома. Но потом уже 8:30 мы будем встречать владыку Феофилакта, который милостивно вот, откликнулся на наше приглашение, сказал: «С радостью возглавлю собор, не помолимся и прославим преподобную матушку Ефросинию». Вот. Конечно же, после встречи Божественная литургия и крестный ход обязательно будет вокруг храма. И поприветствуем владыку, а потом будет по обычаю Ефросинюшки на пирожки. Вот матушка, она хлебосольная при жизни была, никого не обижала, никого не оставляла, поэтому мы каждый престольный праздник стараемся накормить пирожками, напоить чаем всех паломников, которые приезжают, и кто благочестно почитает память нашей матушки Ефросинии. Поэтому, дорогие братья и сестры, приезжайте. Конечно, я понимаю, что многие из вас потрудились в созидании нашего храма. Храм у нас с вами получился хороший, по милости Божией. Поэтому хотя бы часто у многих не получается приехать. Но на престольный день есть такая добрая традиция. И в столице многих, я вижу, прихожан, которые ездят из одного храма в другой именно в престольные дни. Но это древняя традиция, она не очень хорошая, и она уже, как бы сказать, вошла в нашу христианскую жизнь, и посещение обязательно того храма, где престолы, это и честь, и слава, и, конечно, особая благодать. А потом мы же всегда должны помнить о том, что благодать-то великая, на самом деле очень великая, очень большая благодать, особенно в этот день, в день памяти преподобной Ефросинии, когда она исцелила 30 человек во время своего монашеского пострига. И вот что удивительно, что при вхождении в обитель даже и те, которые просто помышляли о своей беде, вот, и не успели попросить ее, она уже тут пришла, помогла и исцелила. И поэтому в этот день все входящие в храм Божий получают исцеление. И поэтому вот особенно в 30 мая, или как в этот год, 29 мая, в день ее монашеского пострига, приезжает очень много людей. Я заметил, что почему-то в мае приезжает больше, чем на день ее блаженной кончины.
В июле.
Да, а вот на майскую очень много народу приезжает, чтобы поклониться, и чтобы, конечно, кто-то со своей болью, или со своей бедой, или со своей болезнью обратиться к преподобной матушке. И матушка помогает, много очень чудес. Вот, и последнее время приносит записочки, передает мне в алтарь батюшка. Вот такое чудо. Кто-то даже, вот последняя записочка была, женщина, у нее глаукома,
да, ослабилась сетчатка. Расскажите прям подробнее. Да. Это письмо во время даже божественной литургии
передали. Во время божественной литургии передали от руки написанное. И вот женщина, которая имела такую сильную глазную болезнь, которую нельзя было лечить.
Просто слепла, операцию. По сути,
да? Да, теряла зрение, и ей врачи сказали, ну вот у вас страшный диагноз. Сначала ей в поликлинике поставили этот диагноз, потом подтвердили в глазной больнице. Сказали, ну вот через полгодика придите, вот так будем за вами теперь наблюдать, может чем-то как-то, но все невозможно вылечить.
Ну, и она, в возрасте уже человек,
она да? Приезжала несколько раз на кафедру к нам в храм, буквально 3 или 4 раза за эти полгода. Помазали глазки маслечком, мы помазываем после кафедры маслом. И помазываем не только чело, но и глаза в память о ее первом чуде.
И маслом вот, от преподобной,
от преподобной, да? Ефросинии, да. И после этого она показалась через полгода, и диагноз ее не подтвердился. То есть, вы сказали, у вас абсолютно здоровые глаза. И она принесла золотые серьги, передала. Говорит, вот что мне самое ценное дома, я
взяла и принесла. Да, даже так трогательно, прям к письму они были прикреплены, да, вот с запиской. Да. Батюшка прочел за проповедью, прямо люди
прослезились. И показал. Потом эта женщина, я ее не видела в глаза, она после службы подошла ко мне. Она была за этой литургией сама. Она подошла, говорит, это я, это раба Божия Людмила. Батюшка, с благодарностью преподобной матушке Ефросинии. Видите, матушка наша, она очень слышит, и если кто действительно от души просит и почитает ее, тот и помощь получает. Вот, удивительно, конечно.
Другое дело, что мы вот всегда жаждем, конечно, чуда, и мне не раз тоже приходилось слышать такое, что вот уж я там молюсь, уж прошу вот того-то или другого, но что же я никак себе вот это вымолить не могу, и какое-то даже некое такое дерзновение, ну, чуть ли не...
А вы знаете, не бывает быстрого очень чуда-то. Господь-то взирает на сердце, готово ли сердце получить это чудо, полезно ли будет человеку исцеление или вообще исполнение той просьбы, которую мы просим у Бога. Я сегодня буквально утром рано встал, готовился еще к записи на телеканале «Союз», И мы как раз разбираем сейчас толкование псалмов. И вот 27-й псалом. Он сегодня меня очень сильно поразил, где псалмопевец Давид говорит: «Потерпите Господа». И вот толкователи как раз и говорят, что значит «потерпеть Господа». И они как раз говорят о том, что не всегда Господь быстро исполняет наших прошений, но медлит в них, а мы должны потерпеть в данном случае Господа и ожидать, когда это прошение будет исполнено, когда Господь явит свою милость. То есть Господь смотрит на расположение нашего сердца. Готова она, не готова принять. Может, наша просьба, она такая легкая, скоротечная или не полезная для нас. Поэтому псалмопевец, еще псалмопевец Давид уж, который пребывал в любви к Богу, который жил в надежде на Бога, который говорил о том, что Господь защититель мой, Господь покровитель мой, Господь помощник мой, который говорил о том, что кто восстает на мя, тот восстает на Бога, потому что я помазанник Божий, который говорил удивительные и замечательные слова, то, что я никогда в своих личных обидах не отомстил ни одному врагу. Он жил в правоте, в чистоте и правде. И вдруг псалмопевец Давид говорит такие удивительные слова. «Потерпите Господа, потерпи Господа, мужайся и докрепится сердце твое». Вот. И здесь нужно помнить о том, что Господь дает каждому по необходимости и потребе. Если Господь дал, значит, нам это полезно в этой жизни. Если Господь не дал, значит, нужно нести это, и это будет спасительным твоим крестом, который приведет тебя в Царствие Небесное. Вот к этому всему мы так и должны относиться. Вот. Хотя мы поднимаем очень часто этот вопрос, а на самом деле христианская жизнь, она прекрасна, удивительная, и в наше время проблема не в том, что кто-то попросил и не получил, а проблема в том, что мы живем вне Бога и живем вне Церкви Божией, и вне понимания наших духовных отношений, и эти отношения, они касаются, конечно, отношения с Отцом Небесным. Как относиться, как жить, что делать? Вот мы все просим, дай нам, Господи, вот это, дай вот это, Господи. А что мы взамен можем дать Богу? Ведь нельзя же так, вот мы же не можем быть потребителями просто. Господь не иждивенцев же растит среди христиан, а Господь кого растит? Настоящих, подлинных людей, которые будут пригодны для вечной жизни. А мы как иждивенцы, да и все. Как вот, пусть мамка работает, а я буду ее пенсию тратить. Ну ж так нельзя. Я почему говорю об этом? Вот если мы кого-то просим, вот в последнее время, особенно в столичном у нас регионе, что-то сделать для церкви, даже пол помыть, убраться, приходит 2, 3, 5 человек, а приход 300-400. Все остальные не хотят. А нет, это не мое дело, моя хата с края, я ничего не знаю, пусть они там разбираются отношения так к Дому Божьему. Вот. И Господь поэтому не дает. Ну что вы, работайте, Господи, со страхом, и радуйтесь тогда ему с трепетом. А если вы не хотите работать на Господа, если вы думаете о том, что только дай мне, а я взамен ничего не отдам. Да не бывает такого. А вот другое бывает. Мне один человек рассказывал, он был начальником кладбища крупного московского, молодой, но очень такой энергичный, верующий, замечательный человек, я сказал, такой христианин, очень добродушный, вот столько доброты в нем. И я удивляюсь, я говорю, как ты в этой среде живешь, кладбищенской? Я говорю, тебе только священником быть, вот по твоему характеру и по тем добрым делам, которые ты творишь. И вот он говорит, когда я пришел на кладбище, меня назначили, на кладбище есть церковь. Я сотрудника спрашиваю своих, какие у вас проблемы, какие трудности? Да есть у нас одна трудность, вот, какая у вас трудность? Да нас вот это вот там вот батюшка достал. Вот как батюшка вас достал? Что случилось? Да вот замотал он нас, простите за такое слово. Вот ходит постоянно и что-то просит. То ему покрась, то ему убери, то ему помой. Да говорит, не ему, а церковь надо подкрасить, подремонтировать. Ты что, говорит, сложно, что ли? А что, мы обязаны, что ли, делать? Да не обязаны, с одной стороны. Но с другой стороны, говорит, вы христиане. Почему христиане не могут?
Но Божий, пусть... да.
Так краска денег стоит. Денег стоит? На тебе денег, он говорит. Пойди купи и покрась. Это мое еще задание тебе. Покрасил, приходит. Есть, говорит, теперь проблемы с батюшкой? Да нет никаких проблем с батюшкой. Так, хорошо. Да нет, есть опять он. Чего? Он... Теперь, говорит, церковь надо помыть. Ну, давайте, вот у нас женщина работает здесь, позвал трех женщин, говорит, давайте-ка, девчонки, помойте-ка церковь сходить, да как следует. Они от души помыли, намыли, церковь невысокая, небольшая, вся засияла, фрески просветлились после этой сажи от наших свечей софринских. И такая красотища стала, вот, и они порадовались. И вдруг одна через 2-3 недели подходит и говорит, спасибо вам, Виктор Николаевич, спасибо вам большое. Он, за что? За то, что вы меня послали в церковь помыть. А что случилось? Да вы знаете, я ведь после этого забеременела. Я 10 лет не могла забеременеть. Помыла церковь.
И поняла, что самое главное.
Да, да, и забеременела. Что-то... Господь ей дал, потому что она перепробовала все средства, а они не помогали. Просто, да даже не сама, ее послали, она с любовью сделала это дело. Вот что значит поработать на Господа. Тогда Господь не оставит. А так мы действительно, как потребители, дай нам, Господи, и все.
Но у нас часто видишь, как храмы наши не то что ремонтируют, а и убирают порой на территории. Люди, приехавшие к нам на заработки, люди иноверцы, как бы мы сказали.
Иноверцы,
вот уж прямо грустно, что...
Покрасят, и наемники. Куда денешься? Просим, да. Они приходят, они с радостью это делают.
Они-то понятно, вот, они же делают за денежку, а за нам-то денежку. Стыдно должно быть.
А девочка, мы, прихожане, да? Должны сами прийти и, конечно же, свой приход и помыть, и убрать, и покрасить, и привести его в порядок. Вот. И в этом ничего нет зазорного. Или в деревнях мы берем там, в один приход приехал, прихожане, так украсили территорию вокруг храма, и клумбы, и газончики, и все своими руками. Просто бригада активистов, таких прихожан. И вот они по очереди, кто поливает, кто убирает, кто полит, кто сажает. Такая красота. У нас все, я вот уже нанимаю людей. Потому что пришла женщина, говорит, батюшка, это подработать. Ну, иди, говорю, вот у нас красивая территория, ну, не ухоженная. Вон где-то зарастает, где-то уже надо цветочки ее прополоть. Где-то надо вокруг кустиков вот это вот взрыхлить земельку, где-то удобрениться, где-то полить. Все же надо поддерживать, потому что у нас беда и проблема сейчас в том, что 5 берез засохли. Прошлый год у нас... В московском регионе очень много погибло берез. И вот мы порадовались, как-то нас смотрим, березки, вроде бы ничего, вроде бы как бы выживают, маленькие листочки, но, думаем, разойдутся весной, отойдут и дальше уже будут...
Выносят они нашей экологии, не вынесли, нашего снега, солью.
Не вынесли вот этой погоды прошлогодней, и в итоге 5 берез засохли. Вот их убирать, ну, что-то красивое посадим. Мы обычно знаем, что-то такое, что необычный, глаз радует. Вот березку везде можно увидеть. И на нашей территории еще есть не одна березка. А вот все-таки какие-то красивые деревья, они тоже порадуют людей. Поэтому надо не лениться. В деревнях за тряпку у нас дерутся и по сей день. Говорят, Нюрка, ты что, опять пол моешь? У тебя совесть есть или нет? Прошлую субботу мыла, позапрошлую. Ты одна спастись хочешь, а другие спасаться не хотят. И вот так вот они прям вырывают друг у друга тряпки, чтобы пол помыть. А нас никого не заставишь. Вот есть уборщица, но ведь уборщица уборщица. Она вымыет, она сделает. А мы-то как, чем будем спасаться?
Это да, и вообще...
Добрых дел не имеем, и... Как и одежды не мы, да выйду, вниду вонь. То есть и Господь наш в чертог свой царский не пустит. А это добрые дела. Где помыть, где убрать, где подсвечник почистить. Я вот смотрю, там у нас одна монахиня, которая взяла двух девочек на воспитание, воспитывает их. И так удивительно, они приходят за подсвечничками, и растут они. Она их взяла из детского дома, как тяжелых детей, немножко недоразвитых. Они сейчас на пятерке перешли учиться, и она с ними с репетиторами, и они все успевают. Они подтянули свои знания. Потому что каждую субботу, воскресенье в храме Божьем. Да такие девочки прекрасные, замечательные, растут душа, на них смотришь, не нарадуются, потому что дети воспитываются в храме Божьем уже в любви к тому, чтобы убрать, чтобы что-то доброе сделать. Ведь смотрите, как раньше воспитывали своих детей всегда наши предки. Вот нашу маму, даже я свое Царство Небесное, раба Божия Мария, всегда ее вспоминаю, как она воспитывала. Ведь мы приходили в церковь, у нас много детей, она каждому по 2, 3, 5 копеек кому даст, но каждый клал своей детской рукой милостыньку. Я до сих пор не понимал, почему она это все делала. Потом нищий у нас был, он так зычно, красиво пел, очень красивые духовные канты. Его все знали, что он жил в землянке, он не получал пенсию. И вот он шел, пел, и нас родители посылали яйцо, там конфетку вынести, или там рублечек, и сказать обязательно. Просили, помяни, забыл его звать, ну, пусть, дядя Федя, помяни, пожалуйста. Вот мама посылала, говорила, иди, отдай, и помяни, попроси, чтобы помянула дедушку, бабушку, там, Наталью, Анну, Илью, Филиппа, воинов, погибших дедов на войне. Я здравие нас, Мария, Николай, Сачатин. Говорит, всех уж не перечисляет, он не запомнит. Вот.
И было важно, что это дети скажут,
да,
хотя она сама ведь могла.
А сама дает, а сама в кусты бежит, смотрит. Отдали мы, не отдали. Доверяй, но проверяй. Вот. А самое главное, что она нас приучала к милостыне, чтобы мы давали. Не только брали, не только говорили, дай мне. Тянули руку, но и тянули, протягивали ручку-то с милостынькой, чтобы уже знали, что милостыня, она должна отдаваться обязательно. И в церкви, чтобы мы подавали, чтобы уже вырастая, наши руки могли подать в церковь копеечку. Вот, а потом своей рукой обязательно свечку, чтобы мы ставили. Чтобы рука уже, она привыкала с детства ставить свечку, как жертву Богу в храме Божьем. Вот так воспитывали родители, конечно, своих детей. И всегда эта забота, она, конечно же, в первую очередь о том, что мы понимали, что Господь даст. Он милостивый, он даже даст тогда, когда мы будем нерадиво жить, чтобы мы не сунывали, что он являет свою любовь каждому из нас грешному и недостойному. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, мы-то что можем дать Богу? И праведную жизнь, конечно, и добрые дела. Нужны они, добрые дела. Обязательно, чтобы мы могли поработать. А какое отношение к церкви? Как будто это, значит, это вотчина батюшкина. Но смотрите, опять вот сегодня разбирали 26-й псалом. Как псалмопевец Давид говорит, хочу жить в Дому Божьем и смотреть на красоту Дома Божьего. Почему такое отношение к церкви было у древних и у нас сейчас? Да потому что церковь есть Дом Божий. Мы же не говорим о том, что мы дяде Пете, тете Нюре хотим порой убраться в доме какой-то, навести порядок. А в Дому Божьем? Да еще Господь не каждого допускает. А может, действительно, нужно посмотреть на другую сторону. Может, Господь нам не принимает от нас уже этих трудов, чтобы мы святую пыль там вытирали в храме Божьем. Вот здесь тоже такой вопрос. Или убирались, или что-то...
То есть сердце наше настолько зачерствело, да, что да. Вот оно в нем и мысль
то ли, такой. То ли мы не хотим, то ли Господь уже не принимает от нас вот этих трудов. А если, конечно, мы в простоте сердца живем, если мы действительно со страхом и радостью можем поработать Господу, то и Господь нам будет появлять свою милость, потому что владыка Петерим, он всегда покойно Нечаев говорил о том, что Бог в долгу ни перед кем не останется. Он сполна воздаст еще в этой жизни и в будущей поощрить такого человека, который любил храм Божий. Вот. Освящает Господь тех, кто возлюбил благолепие Дома Божьего. Вот читаем это, ведь каждая молитва замвонная, именно об этом говорится, что Господь особое имеет отношение к тем людям, которые любят благолепие Дома Божьего. Вот. Поэтому такое отношение и должно быть у нас, у каждого из нас.
Ну, мы как-то больше, к сожалению, или уж, не знаю, не мне судить, стремимся в этой жизни что-то получить, батюшка. К сожалению, даже люди церковные меньше думаем об этом. Вот мне сегодня пришлось на такой дискуссии поневоле участвовать, когда там коллеги обличали, что вот там одному человеку, значит, мало присудили, мало дали, надо было больше. И вторая там под амнистию попала, вот надо бы ее было. Ну, я пыталась сказать, что вот эти люди, наверное, их только пожалеть надо. Людей, которые получили наказание, ну, меньше заслуженного, потому что, ну, вот она там в аварии убила людей, она с этим жить будет. Ну, и что, что ее амнистировали? Она с этим жить будет. Это же страшно вообще-то. Человек, радоваться-то тут нечему, а мне говорят, ну, что ж ты жалеешь не того. Наверное, я не очень правильно объяснила, что вот с грехом-то жить очень тяжело. Его же надо как-то все-таки стараться искупить. Может быть, не обязательно тюремным наказанием, я не знаю как. Но это же не отменяет. Не главное то, что нам суд присудил, а главное, что на суде Божьем мы получим, если уж, не дай Бог, мы там в суд здешний.
Но здесь ведь надо еще и с другой стороны немножко посмотреть на этот вопрос. Ведь а кто дал нам право рассуждать, осуждать и давать оценку, сколько давать, сколько не давать. Вот. Что мы не помним евангельское повествование о том, как Господу привели блудницу, которая по закону должна быть побита камнями.
Да, и что кто Господь не грешен, сказал? Брось в нее.
Кто
да?
не грешен, первый брось в нее камень. И все разошлись. А что, у нас нет внутренних грехов? А может, мы грешники такие, что нам нас надо судить, а не ее судить. Вот. Там явные, а здесь неявных очень много. Так что надо всегда смотреть на себя, на свою жизнь. Уж нам не до этого. Кому сколько чего дали, да Бог с ними. Действительно, этот человек будет жить с этим грехом, и эти лица будут перед его глазами всю жизнь, и он не будет находить покоя. За грех приходится все равно платить нравственно, духовно, ведь и чем ты старше становишься, тем грех больше тебя томит. Приходят люди, которые по молодости, например, делают аборт, женщины. Они же не замечают этого греха, но сделали вот необходимость. А с каждым годом усиливается тоска, усиливается ответственность какая-то за этот грех, чувство стыда обнажается, и думаешь, Господи, зачем я сделал это? И приходит прям со слезами, говорит, батюшка, с каждым годом все тяжелее и тяжелее. Обычно говорит, чем дальше от греха, тем легче, а сейчас вот все равно мне так тяжело становится, я не знаю, что мне и делать.
Вот, кстати, батюшка, сегодня на новость обратила внимание, просто, ну, потрясает. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина заявила, что ей стали угрожать в связи с внесением в Нижнюю палату парламента законопроектов, касающихся абортов. Да, да, да. Хотя, ну, конечно, страшные цифры.
Ей угрожают очень много, но вопрос-то в том, что ей угрожают не потому, что женщины или угрожают те женщины, которые делают аборты. Нет, или
это
хотят
скорее
сделать.
Уже бизнес какой-то.
Это бизнес, да. Это огромные деньги. Кто делает на этом целые состояния. И в этой области, вы поймите, если это вот экстрасенсы приглашают, любая такая газеточка дешевенькая, там всегда есть реклама или объявление о том, что так, аборт недорого. Но это же позор, убийство вашего ребенка за ваши небольшие деньги. Вот. А на самом деле это огромные деньги, там доходит до 30-40 тысяч за аборт, и поэтому, а там еще абортируемые материалы и так далее. Это, то есть там действительно крутятся огромные деньги, поэтому ей угрожают, ага, если вот сейчас проведешь, ты нас без хлеба оставишь, мы тебя и прикончим. А что цена человеческой жизни? Ничто мы видим сейчас, чтобы ради политической или экономической какой-то выгоды. Ну, смотрите, сколько войн сейчас. Просто земля, как на вулкане. Действительно, скоро будет второе пришествие Христова. Скоро будет страшный суд. Это просто смерти. И везде воюют. И на Востоке, и на Западе, и к нашим границам подошли. Ну, что же это такое? Жизнь человеческая – ничто. Сотнями, тысячами убивают ежедневно людей. Но такое не должно быть. Это просто-напросто беззаконие. Господь дает жизнь человеку, а мы сами друг другу эту жизнь отнимаем.
И все равно никакой бизнес ничего бы не сделал, если бы не было решения самой женщины прежде всего. Правда же? Семьи, женщины. Ну как?
Ну тяжело. Мы же с вами говорим о том, что человек сегодня воспринял свободу. Вот, начинается, ведь пошло 60-х годов прошлого века, когда молодежь стала противостоять церкви, противостоять науке, противостоять буржуазии, буржуазному правительству на Западе. Все это с Франции пошло, потому что, видите, им не понравилось то, что все, что не есть, оно не несет мир на землю, и человек лишается свободы. Церковь обвинили в том, что она человек лишает свободы. Ученых обвинили в том, что они создали ядерное оружие массового уничтожения, правительства за то, что оно потакает и ущемляет права, значит, одних.
Все виноваты.
Вот, все виноваты. И в итоге ничего они не сделали, буржуазные правительства не победили, наука стала развиваться, церковь католическая осталась на Западе, пусть она в меньшинстве осталась, но она есть, была и будет. А молодежь выработала новые понятия для всего мира, для чего эта революция это была нужна. Они сказали о том, что теперь человек свободен.
20 лет, все равно, больше 20 лет уже возрождается вера, церковь, храмы. Ну уж теперь-то нам чего смотреть, что там было в 60-х? Это уже давно прошедшее время вообще должно быть.
А это заложило понятие, понятие и отношение к жизни. Свобода, я свободен человек, и все должно
быть. Жизнь обесценилась в результате.
Быть моей, да, свободой. И в итоге вырабатываются, принимаются новые ценности, отход от христианства, вот ценности европейские, они же что, они должны поддерживать свободу человека. И я, личность, я могу делать, что хочу. Я хочу верю, хочу не верю. И почему я должен верить так, как говорит церковь? Я хочу верить по-своему. И полный отход, конечно, от того духовного спасительного пути, который дал нам Господь через Церковь Христову, через Священное Писание, которое оставил. То есть человек уже, для него нет авторитета в этом мире. Авторитет только я. И вот я как воспринимаю, как я хочу, так я и буду жить. Вот в этом самое страшное. И современный человек так и живет. И смотрите, у нас еще как-то 80-е, 90-е годы был подъем духовный. Я сейчас немножечко так смотрю, это немножечко человек стал успокаиваться у нас. Вот,
комфорт,
пожалуйста,
комфорт.
Украина, экономические какие-то трудности. И опять храмы полные. Ну что ж, ну неужели для того, чтобы мы хорошо жили, для нас духовно, я имею в виду, хорошо, постоянно должен гром греметь? Чтобы мы вспоминали о Боге. Вот наша слабость, наша малодушие, конечно, в первую очередь.
Ну, что меня в этой новости порадовало, знаете, она внесла еще один законопроект Мизулина. Один из них предусматривает будущим мамам до выдачи направлений на аборт будет предложена визуализация плода и его сердцебиения. Исследования показывают, что около 80% отказываются вот от этой жуткой операции, когда увидят ребенка будущего на мониторе УЗИ. 80% все-таки опыт тех стран, где введена визуализация, прослушивание сердцебиения ребенка в утробе, свидетельствует, что эта мера способна повлиять на решение будущей матери. Все-таки
работа в этом направлении, конечно, безусловно, должна быть. И помогать женщинам, и объяснять, и встречаться, и, может быть, даже и священники должны в этом участвовать активно, чтобы беседовать с женщинами. Хотя не каждый хочет, кто решается на аборт, он не идет в церковь брать благословение.
Ну, это, как правило, конечно, это не церковные люди, безусловно. Ну, вот тут наш портрет такой, это мы, и это мы, Господи, к сожалению. Наверное, потому у нас и войны, что мы убиваем детей. Все это ведь попускается недаром. Батюшка, стал сегодня у меня тоже вот такая проблема возникла, на которую я, конечно, не смогла ответить как следует. Я просто сказала человеку, что с этим вопросом нужно идти к священнику. Но задумаемся ведь об этом, когда... Правда, что когда гром грянет, вот у человека болезнь, которая, ну, может привести к печальному исходу. и лечится человек, но тем не менее задают вопрос, как избавиться от страха смерти и нужно ли это делать?
Вот ну, страх смерти, ну, у всех есть. И более того, что смерть нужно помнить всегда.
Помни последние свои,
и вовек не согрешишь. Вот. С другой стороны, здесь не должно быть бесовского страхования, когда человек приходит в уныние от той мысли, что он
вот
скоро умрет.
Речь,
а здесь нужно, конечно же, стремиться общаться больше с Господом. И понимать смысл жизни, для чего дается? Для того, чтобы мы перешли в вечность и продолжили жить в вечности. Как апостол Павел говорит, жизнь моя Христос, а смерть приобретение, желание имею умереть и со Христом быть. Вот. То есть у святых-то желание поскорее избавиться от этой жизни, которая... Вот, хоть и комфортная, но очень тяжелая. Она комфортна в столице, некомфортна в регионах, где особенно нет ни холодной, ни горячей воды, и надо все носить из колодца. Вот. Когда вот в трудах живет человек, он уже приходит в смерть, и он спокойно воспринимает ее. Три раза вздохнет, три раза перекрестится и идет к Господу. Вот так надо быть. Но это наше рассуждение. А на самом деле очень тяжело, потому что... А тяжело почему? Да потому что мы за свою жизнь не сумели полюбить Господа. Вот наша проблема, настолько мы заземленные люди. Мы с этого начали ведь сегодня передачу, говорить о том, что мы заземленные, что мы имеем только стремление, только заботы, попечение. И все наши дела земные и о земле. А какая самая главная заповедь? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всем помышлением твоим». Наша трагедия проходит жизнь, я по себе скажу. Я даже никого не хочу осуждать, я по себе скажу. Я не научился достойно любить Бога. Это моя трагедия. Это очень страшно. А если я полюблю Бога по-настоящему, будет ли меня пугать смерть? Будет ли меня держать эта земная жизнь? Конечно, мы все ответим «нет». Вот. И вот наша самая задача. Почему и Господь говорит, возлюби Господа всем сердцем. Тогда смысл вечности обретает цену. А если ты не полюбил Бога, для тебя вечность одно
ее
мучение.
Нет,
ее нет в вечности. Да. Нет ее. Многие ведь сейчас и говорят, а что мне рай, а что я там буду делать? Там телевизор нет, интернета нет, вай-фая нет.
Что
я там буду
рай,
делать?
Да?
Это не рай. Там мне делать нечего, там скукота одна будет. То есть он не понимает, он не знает, что такое сладость молитвы. Он не знает, что такое вдохновение, он не знает, что такое с Богом общение. Мы-то до конца не знаем, но у нас хотя бы какие-то бывают минуты, секунды. Иногда Господь и побольше даст, и вот почувствовать радость во время литургии, или после богослужения, или во время чтения Священного Писания, где... Что-то внутри тебя происходит такое, что ты в таком восторге, в такой радости. Думаешь, Господи, как я благодарен тебе, как хорошо с тобой быть. И вот в эту минуту хочется умереть и действительно остаться навеки со Христом и пребывать вот в таком блаженном состоянии. А святых отцов почитаем. Преподобный Силуан Афонский, как он описывает преподобный Паисий. Как они описывают, как они были в состоянии, когда в молитве растворялись стены, когда они, да, они видели фаворский свет, который озарял их, наполнял их. Они пребывали в такой радости, что они не хотели выходить из этого состояния. А если выходили, то им хотелось опять вернуться в это состояние.
То есть вот ведь какое чудо. Страх – это наша удаленность просто.
Конечно,
от Бога,
наш
да?
страх – то, что мы не смогли Бога полюбить. Это самое страшное в нашей жизни. Это страшнее всего. И эта мысль, она не должна нас покидать. Вот, я задаю себе тоже вопрос. И порой печально, так грустно. И со слезами даже говорю, Господи, я не научился еще тебя любить.
Верую, Господи, помоги моему неверию. Как тут не повторить вслед, да, не воскликнуть.
Да.
Я, кстати, советую, дорогие братья и сестры, вот есть такой замечательный журнал «Лампада». Он небольшим тиражом издается. Его издает храм иконы Божией Матери Знамени, да, в селе в Ховрино, да. И тут не вижу. Тираж, ну, он небольшой, конечно, хотя журнал замечательный, он стал лауреатом премии Союза журналистов. Впервые такой православный журнал, светскую премию «За веру и верность». И вот второй номер открывает как раз интервью с отцом Алексеем Ладыгиным, нашим сегодняшним гостем и собеседником. Да мы даже гостем батюшку не считаем, он наш постоянный, любимый автор. И здесь вот статья «Наследство, которое не оскудеет», о том, что вера – это духовный генетический код, который соединяет поколения. Вот мне, я думала, мы успеем сегодня об этом немножко поговорить для тех, у кого, может, этого журнала нет, но так время быстротечно, его не так много, поэтому желающие могут этот журнал найти. Он есть и в интернете. И еще тоже вопрос такой не очень легкий, что называется. Хотя легких вопросов в вере, наверное, в вопросах веры и не бывает. Вот если Господь посылает нам крест по нашим силам, не выше наших сил, то почему же мы тогда молим Его и за каждой теньей, и в своих молитвах, вот, избавить нас и от бед, и от нужд, от всяких обстояний? Ведь вот Господь, Он всеведущий, милосерден, вот знает, что нам нужно, чего нам не полезно.
Мы слабые, мы малодушные, мы немощные. Мы не можем нести даже свой крест, мы от него постоянно ропщим. И поэтому мы это всегда просим, чтобы Господь не то, что полностью снял с нас, но чтобы Господь помог нам, укрепил наше несение вот этого креста и не дал, не попустил врагу рода человеческого. Вот, потому что Господь же не дает какие-то испытания. А враг рода человеческого просит, чтобы нам что-то сделали больное, чтобы мы заунывали и отчаялись, и тогда бы он победил бы наши и выкрал бы наши души в преисподнюю. А Господь не попускает ему. Вот мы когда помним, избави нас от лукавого, чтобы Господь не попустил лукавому выше сил вот, дать нам эти испытания. И также в жизни мы также просим, чтобы Господь нас защитил от вот этих испытаний, которые выше наших сил, чтобы мы не зунывали, чтобы мы не отчаялись.
Понятно. Хотя это легко сказать, а как этому научиться в самом деле, действительно, так же, как вы говорите, научиться любить Господа. Это ведь труд, не то, что сегодня. Хотя мне рассказывали о таких озарениях, когда человек сегодня был неверующим, а завтра поверил. Ну, это, видимо, что-то такое происходит в жизни, что вот сиюминутное такое озарение. Это, наверное, тоже особая милость Божия, и не каждому она дается, а только, наверное, вот по вере или по каким-то немощам особым. Остается у нас немного совсем времени, и мне хочется, батюшка, чтобы вы еще раз о своем престольном празднике, потому что люди могут опоздать на него, чего бы не хотелось. Многие москвичи любят храм преподобный, чтобы приехали вовремя в тот самый день. Напомните, пожалуйста.
Да, дорогие братья и сестры, всех вас приглашаем на наш престольный праздник. В мае, вы помните, празднуем память преподобной матушки нашей Ефросинии, ее монашеский постриг. И этот день особый, потому что в этот день она дает особую милость и благодать всем тем, кто входит в храм. Мы знаем, что в день своего монашеского пострига 30 человек получило от нее исцеление при вхождении в обитель. Поэтому преподобная дает великие милости и благодать. Я знаю, что очень многие москвичи и жители Подмосковья почитают преподобную Ефросинию и приезжают к нам, особенно в мае месяце, на престольный день. Память ее 30 числа, но в этот год 30 число совпадает с Троицкой родительской субботой. И поэтому наш владыка Феофилакт, управляющий юго-западным викариатством, благословил перенести престольный день на 29 мая. То есть не 30-го будет престольный день в этом году, а 29 мая. Следовательно, 28-го вечером мы служим в 16 часов акафист на распев преподобной матушки Ефросинии, а в 5 вечера всеношные бдения. В день праздника 29 мая в 7 часов 30 минут водосвятный молебен. Вот, обязательно приходите за водичкой от престольного дня. Ну и после уже в 8:30 мы встречаем владыку Феофилакта торжественно на улице, затем божественная литургия, и владыка возглавит крестный ход. Вот, обязательно приезжайте, вместе помолимся нашей матушке Ефросиния. Ну и посмотрите, что мы сделали за год. Это уже, наверное, будет первый престольный праздник без лесов.
Да, сняты леса и росписи,
да, закончены. Сняли леса, дивные, да? Закончили росписи, пока еще не закоптили. Вот нашими свечами приезжайте, посмотрим, порадуемся, как мы с вами вот сделали храм, потому что если бы не была ваша помощь, ничего бы у нас не получилось. Но вы помогаете, и поэтому вот такой у нас замечательный, красивый храм в честь нашей матушки преподобной Ефросинии. Это наша благодарность ей за все ее труды и молитвы, которые она понесла при жизни. И вот многие столетия не оставляет всех нас своими молитвами и своим попечением.
И вот открывается прям череда праздников, потому что там родительская суббота Троицкая, сама Троица, а там у вас еще и...
Малый престольный еще и малый день,
престол,
1-го числа,
тоже,
да.
1-го
память
числа.
Святого благоверного князя Дмитрия Донского. Приставной престол у нас освящен, у нас два престола, Дмитрий и Ефросиния. Некоторые поначалу говорили, кто не понимал, что может быть два престола, говорят, как же так, там у вас две литургии совершаются. Я говорю, так у нас два престола. А где же у вас второй? А у нас приставной.
Батюшка, у нас хоть под занавес, но вопрос, так что, пожалуйста, мы вас слушаем и быстренько должны ответить. Говорите.
Я хотела спросить, батюшка, вот когда говорили об абортах, почему-то рассматривают женщину в отрыве от мужчины всегда, как будто она сама идет под нож и сама она беременеет. Это же от него зависит, будут у нас аборты в стране или нет.
Спасибо, Господи. В том числе зависит от мужчины. Но надо сказать, что не всегда женщина, во-первых, говорит мужчине о том, что она в положении, и очень часто мужчина не знает. Кто знает, кается, а кто-то рукой отмахивается. И тоже это есть проблема, ее никуда не денешь. Действительно, ответственно всегда, и я и мужчин спрашиваю на исповеди, когда приходит первый раз, обязательно спрашиваю, а жена-то не делала аборт, ты ей не давал решения, и вот они отвечают, давал или не давал.
Конечно, вот ответственности
того,
с них никто не снимает.
Гиптемью там назначить, а чтобы понимали, что вот совершение такой страшный грех, не только жена виновата, и ты кайся в этом грехе, понеси сейчас слезное покаяние, чтобы потом не пришлось отвечать перед Господом.
Спасибо, Господи, батюшка. И в завершении нашего эфира, как всегда, просим помолиться соборно, дорогие братья и сестры, о наших жертвователях.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся всем тем, кто помогает всему замечательному радио, которое мы очень любим слушать, и дай Бог, чтобы оно процветало. О жертвователях – это прихожане храма Владимирской иконы Божьей Матери, поселок Красково, Московская область, протоиерей Андрей с прихожанами, Нина с очадами, Ефросиния с очадами, Спаса нерукотворного образа Долгопрудного, Московская область, протоиерей Андрей с прихожанами, Татьяна с очадами, Анатолий, храм Николы в Подкопае, город Москвы, игумен Савва с прихожанами, Татьяна с очадами, храм Святой Троицы в селе Иванцево.
Ивашово, по-моему,
Ивашово,
да?
Ивашово, да. Угу. Вот всех прихожан этого храма даруем Господи здравие, спасение и во всем благое поспешение.
Спасибо, Господи, дорогой батюшка. Сегодня в нашем эфире был протоиерей Алексей Ладыгин, напоминаю, настоятель храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини московской, престол, престольный праздник, который будем праздновать 29 мая. Спаси Господи, батюшка.
Спаси Господи, храни всех Господь.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 6 июня, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. 7 июня наша церковь совершает празднование в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Нерушимая стена и предстательство». И 6 июня в субботу мы с вами помолимся у чудотворного образа Матери Божией «Нерушимая стена» в храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово. В этом храме также находится список чудотворной Почаевской иконы Пресвятой Богородицы. Перед этим образом мы с вами помолимся о наших братьях и сестрах на Украине, о братье Свято-Успенского Почаевского монастыря. 3 июня наша церковь совершает празднование в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. И в этой паломнической поездке мы с вами побываем в Сретенском монастыре, возведенном на том месте, где москвичи во время нашествия Тамерлана встречали в 1395 году чудотворный образ Пресвятой Богородицы. А завершится наша поездка в храме свидетелей Николая в Толмачах, где находится сама великая святыня русской земли, Владимирская икона Пресвятой Богородицы. Все, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!